Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги», глава «Святость». Как всегда в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Мы проходим непростые законы эти, которые рассказываются народу.
Ты знаешь, сама глава, которая называется «Святость», она говорит о чем? Что мы должны достичь уровня святости.
Да.
Да, святыми будьте,
да.
Потому что я свят,
да.
Сказал Господь.
Да. Что святого не может быть.
Свят – это называется отреченный полностью от своего эгоизма. То есть от эгоизма ты избавиться не можешь, но ты можешь приподняться над ним. Так вот, приподняться до уровня святости – это когда вот это твой эгоизм, и вот ты от него поднимаешься, вот это он полностью, и ты поднимаешься, вот вышел из него полностью, он весь находится внизу, а ты находишься вот здесь вверху. То есть вся вот эта глубина эгоизма обращается тобой в альтруизм, в отдачу, в любовь. Вот это называется святость, вот этот уровень. И он строится над твоим эгоизмом. Эгоизм не улетает никуда. Ты просто благодаря подъему над ним, ты достигаешь этой ступени.
Ты говоришь, вот таким я создан, да?
Вот создан ты вот таким, как это вот... Черная.
А сейчас откуда-то у меня появилось желание взять и вылезти из стакана, подняться на...
Это давление внутреннее, это зависит от наличия души, есть она в человеке или нет. И тогда он начинает подниматься до определенного уровня, может выше. Если полностью достиг этого уровня, значит полностью достиг уровня бины.
Угу.
Свойства отдачи, свойства святости.
Вот это и есть выполнение этих законов, да?
Вот этой главы, а потом дальше идет. Это не конец исправления.
Дальше над этим еще и работа
еще, производится. Да. Это только начало, это первая часть.
То есть, грубо говоря, выполнение каждого из этих законов – это мой как бы обработка этого эгоизма. Подъем чуть-чуть больше.
Ты только приподнимаешься над ним, не используя его, кроме как выхода над ним. А затем ты начинаешь использовать его в ключе обратном ему. То есть, насколько он желал получать, самонаслаждаться за счет других – испытывал наслаждение от того, что он использует, эксплуатирует других.
Угу.
Теперь наоборот, он эксплуатирует себя ради других. Это называется получение ради отдачи.
В Торе рассказывается только вот эта часть подъема над, или она рассказывается и как идет обработка это непосредственно?
В общем, говорится в основном подъеме над эгоизмом. Первая часть – достижение святости.
А потом вход в Эрец Исраэль.
И потом вход в Эрец Исраэль. Уже почему, и говорится о следующем этапе тоже, но только в том виде, который необходим для народа Израиля.
Угу.
То есть для тех, которые проходят это состояние,
угу.
А не для всего мира. А затем уже для всего мира, об этом уже не сказано, в Торе сказано в Кабале, в книге Зоар и так далее.
Тора не написана для всего мира.
Она написана как источник для всего мира, но таким универсальным языком, что кроме него ничего не надо. Вот. Но самое главное, что в принципе мы-то не можем пользоваться напрямую его. Этим текстом. Для этого мы должны уже быть на том уровне, вот святости, допустим, с которого писал Муше.
Угу.
Поэтому мы не понимаем, что там сказано.
То есть только когда вот этот вот подъем существует, да, осуществляется, мы начинаем по-настоящему понимать, что здесь сказано, и все ощущать, и так далее. А подъем, то есть этот, который происходит, он происходит неосознанно или осознанно все-таки? Вот этот вопрос меня всегда волнует.
А какой смысл его неосознанно производить?
Осознанно, то есть он происходит, да?
Ну, конечно, минуточку. Сам человек должен действовать. Тут же есть указание «святыми будьте».
Да.
Ну, так это же обращение к человеку.
То есть идите за этими законами все время. Идите за этим законом.
Ты должен полностью освоить свой эгоизм и довести его до уровня святости.
Мой вопрос такой, может быть, он дурацкий, но у меня мой вопрос все время. Все равно это мы с вами, и вы это объясняете уже в тысячный раз, происходит внутри человека.
Да.
Осознать это можно, что это внутри человека, исследовать это именно работу внутри человека или нет?
Можно это принять для себя таким образом, а можно не принять. Я не понимаю.
Ну, есть, может быть, я задаю вопрос, немножко непонятно.
То есть нам не надо строить фиктивные отношения между нами, которые были бы подобны вот этому рассказу.
Не надо строить.
Нет, это фикция будет. Нам надо менять себя. И из того, что мы будем себя менять, это отношения будут строиться.
Ну, тогда давайте приступим к следующему закону в ощущении измены, изменения себя. Угу. Вот говорится следующее. И когда придете вы в страну и посадите какое-либо дерево плодоносное, то считайте плоды его необрезанными. 3 года, да будут они для вас необрезанными, нельзя есть их. А в 4-й год все плоды его посвящены восхвалению Бога. В 5-й же год вы можете есть плоды его и умножаться для вас плоды его. Я Бог, всесильный ваш.
Да.
Вот это разделение на 3, 4 и 5. 3 не есть, 4 посвятить Богу и 5 можете есть. Что это за градуирование внутри меня, что это за работа человека внутри себя?
Если ты занимаешься собственным исправлением, так, у тебя существует 5 уровней эгоизма. Первые 3 уровня, 0, 1 и 2, такие, что на них ты еще не можешь вообще ощущать свои эгоистические желания. Ну, как ребенок, как подросток, как человек, который еще не осознает себя. Когда ты прошел эти три этапа, 3 ступени, ты достигаешь 4-й ступени. 4-я ступень – это вот это и есть уровень святости. Угу. То есть ты должен все эти плоды, которые ты взращиваешь на этом 4-м уровне, это уровень бины, угу, отдать. Это называется отдача ради отдачи.
То есть это вот ради Творца.
Да. После того, как ты это сделал на 4-м уровне, ты выходишь на 5-й уровень. Когда даже получение, оно тоже будет ради отдачи, и поэтому тогда ты можешь их употреблять.
Очень хорошо.
Достаточно?
Очень понятно.
Хорошо.
Вот поэтому вот это разделение по плодам и существует.
Это... Но это только если, в нашем мире это только если находится в земле Израиля, не за границей.
А, вот это добавление.
Да. И поэтому ведутся постоянные споры, а где же эта земля Израиля, где ее настоящие границы, где она кончается. Тут эти всякие колхозники, наши местные фермеры, вот они тут и имеют неприятности. Потому что согласно библейским границам, это проходит по царству Давида, царя Давида. Это еще до первого храма.
Как он уложил 12 колен тут, да?
На да, то это считается за Иордания, и Сирия, там, и Ливан. В общем, довольно широкая граница. Вот. И поэтому нам и оттуда, когда мы ввозим оттуда, все это тоже проблема. Вопрос только в том, если это не возделывается израильтянами, то это один вопрос, где возделывается, а другой. То есть есть очень много проблем с этим, но это не наши. Мы занимаемся духовным исправлением.
То есть поэтому здесь говорится, когда придете физически вы в страну, да, и посадите какое-либо дерево, именно вот в эту страну, когда вы придете.
Когда ты приходишь в желание, угу, начинаешь это желание обрабатывать, оно из неживого становится растительным, тогда растительное твое желание ты можешь применять ради отдачи только после того, как ты проходишь 1-е 4 стадии. 0, 1, 2, 3 не используешь, падают просто эти самые...
0, 1, 2 не используешь?
0, 1, 2, да. Угу. 3, то есть это 4-я стадия бибины, угу, она все отдается на храм, угу, и только следующее, последнее, ты используешь ради себя, можешь использовать себе, потому что твое получение, оно будет уже ради отдачи.
Ну и последний вопрос, раз уж вы коснулись, не я этого, а вы вообще верите в вот эти материальные границы именно такого царя Давида, именно вот, что они именно такие должны быть? Материальные, я имею в виду, вообще, земные.
То есть, в принципе, границы Израиля, они были когда-то включая Синай, даже там часть до Нила, с одной стороны, а с другой стороны они были практически до Месопотамии. указано в Талмуде, что это практически до, да, до Вавилона. Я не считаю, что вообще мы должны об этом спорить, где границы. Потому что это исправление, которое сейчас приближается к нам в вынужденном порядке, оно все равно будет уничтожать все границы.
Да.
Истушевывать абсолютно все границы между народами, между культурами, между любыми образами жизни. Оно будет делать все очень унифицированно.
То есть это точный сценарий такой, это вот смешение народов, да, вот это вот.
Это тот же Вавилон, но исправленный.
Но исправленный.
Да, вот то, что должно быть.
Почему это не очень-то касается Израиля? Почему вот все это смешение происходит везде, а Израиль, в принципе, как бы...
А потому что он должен быть учителем, руководителем этого исправления, демонстрантом как бы.
Угу. Ну, то есть, ладно, потом мы поговорим как-нибудь о материальных границах. Пойдем дальше. Такая очень, очень короткая заповедь. Не ешьте с кровью, не гадайте и не ворожите. Меня интересует вот эта связь. Не ешьте с кровью. Ну, это как бы одно. Причем здесь дальше? Не гадайте и не ворожите. Кроме всего прочего, желательно было разобрать этот закон.
Ну, с кровью есть нельзя, потому что кровь является... оживляющей силой души. Кровь имеется в виду не кровь, а свет. То есть кровь – это свет хухма, который идет именно в желание в мясо, то есть в желание четвертой стадии, и поэтому нельзя употреблять желание на таком уровне, если в нем находится свет. То есть ты не можешь, ты должен исправить отдельное желание, сделать на него сокращение, создать на него экран, взвесить все. Ну, в общем, это и есть те законы, которые потом выливаются в условия кашрута,
угу.
Когда кашируют мясо, то есть делают его пригодным к употреблению.
Сливают всю кровь.
Да-да-да.
Важно.
Вот. Теперь это самое. Поэтому мясо с кровью кушать нельзя.
Угу.
Кровь вообще употреблять нельзя. Ее надо сливать в отдельное место. В храме это сливалось в определенные сосуды, выливалось и так далее. Это вообще целая проблема в нашем мире и в духовном мире. Это ты должен исследовать, что же является оживляющей силой души и
отделять
ее. Теперь дальше...
И тут же не гадайте и не ворожите.
Да. Ну, не гадайте и не ворожите. Я бы сказал, они базируются на запрете не употреблять кровь, но не гадайте и не ворожите. Дело в том, что, во-первых, значит, ты можешь гадать и ворожить.
Да.
И ты можешь получать какие-то правильные ответы. Но ты не имеешь права этим пользоваться. Потому что это против установки на полную отдачу. Это не так, как верующие говорят, я верю, закрываю глаза, иду вперед, как слепой. Такого нету вообще в нашем движении вперед, в настоящем иудаизме. То есть не ворожите и не гадайте, это значит, что все твои... действия в разуме, в сердце, в действии, они должны быть направлены на полную отдачу. А полная отдача, она никогда не представляет собой какие-то действия ради себя, типа ворожить и гадать. То есть здесь ты должен просто брать установку на полную отдачу, на Творца, на окружающих и идти. Тогда у тебя не возникает вообще этих потребностей в ворожбе или в гадании.
Угу. Это говорится в данном случае о человеке, о самом человеке не гадать и не ворожить. Раньше мы с вами читали, и вы объяснили такое, грубо говоря, убить там, я не знаю, гадалку там, допустим, в себе.
Это я по радио говорил.
Да, ну да, но речь об убить мы уже там разбирали, что это такое. А здесь в данном случае, чтобы что именно относительно меня, чтобы я не гадал и не ворожил.
Чтобы я приподнимался над своим эгоизмом.
Да, не чтобы мне не гадали и ворожил, чтобы я не гадал и ворожил. Это именно, чтобы я поднимался, чтобы... Сюда можно ввести тоже, чтобы я не видел свое будущее как таковое, да?
Да, это то же самое.
Я не должен его видеть. Следующая ступень, она должна быть полное сокрытие.
Ну, вообще есть много же, допустим, вот представь себе такое состояние. Вот сейчас... в эти дни пропал самолет, да, там этот малазийский какой-то, там 230 человек, утонул где-то, пропал, или его угнали, или его взорвали, ничего никто не, якобы не знает, якобы. Да. Допустим, я выступаю по радио, созываю пресс-конференцию, или как там, и говорю, я вам могу найти эту железяку.
5-10 миллионов подключений сразу.
Естественно, что все концы мира, все эти CNN, замерли. Даже Аль-Джазира, все здесь.
Да.
Я им нахожу.
Так.
Я им объясняю, что это потому, что я каббалист, я занимаюсь каббалой, а каббала говорит о будущем мира, то-то. Хорошая фишка.
Это такая, с одной стороны, такая...
То есть это на весь мир, вот сегодня это на весь мир, да?
Да.
Да, нельзя это делать.
Нельзя это делать.
Нет.
Побегут сразу, на своем эгоизме будут вокруг крутиться.
Да, вот простой пример. Нельзя. Не ворожите и не гадайте. Тоже входит в это.
Да. А вот видите? Видите, на этом можно было сделать такое...
Нет, ничего не получится. Будешь кровью грызть немножко, чтобы как-то распространить свою методику, а вот такой рывок...
Таким путем нет.
Нет. Ты понимаешь, как обидно.
Так бы могли раз сзади полмира здесь.
Все, какое там, все.
Они вот так бы сидели, слушали.
Все каналы, да. А после этого ты можешь говорить все, что хочешь.
Да.
Тебя после этого, после того, как все показали свою ничтожность, слабость, не понимаю, это что может быть лучше? Я тебе могу таких много примеров привести. Нельзя.
Ну, творец же работал именно так. Когда он сказал, давайте, я просто сейчас материализую, конечно, он сказал тогда, Моше ему сказал, так что, они же мне не поверят. Он говорит, тогда ты берешь так, посох.
Палочку.
Оп, палочку.
Берешь им по голове.
Да, и оп, у тебя это. Ну вот это змея, а то это.
Да. Говорит,
и они поймут, что чудеса ты делаешь это от меня. И вот есть же это, в принципе. И то есть тоже вы выступаете, вы говорите, самолет находится там-то, 230
жителей. Это только
жителей
для того,
живы.
Чтобы ожесточить еще больше фараона, чтобы можно было от него убежать. Чтобы не оставалось никакого, никакого шанса на то, что ты действительно прав, и у тебя есть какие-то силы. Ты представляешь, если бы я действительно сделал такое дело, насколько бы нам было бы трудно после этого вообще... То есть эгоизм бы в человечестве... поднялся бы до такого уровня, чтобы мы не смогли им ничего объяснять.
Да.
Нет, это именно вот посмотри, что делается. Ты правильно привел пример. То есть в таком случае мы бы не смогли никак бы... А что бы было в нас? Какой бы эгоизм бы у нас возрос?
Мы бы не смогли это перекрыть, да? Он бы
скакнул. Ты представляешь, если бы все начали говорить о том, вот это бы Найбарух, смотрите, что за организация. Все, закопал всех.
То есть это такие люди, которые все знают, надо им поклоняться.
Закопал всех в эгоизм, просто все. Теперь надо ждать, может, несколько столетий, пока это все осядет, и начинать заново, с нуля.
Поэтому говорится, что каббалисты радовались, когда их унижали, То есть вы спокойно относитесь, когда у вас в интернете на вас такая критика, и вас достают, и все
это. Я считаю, что это правильный ход. Если бы мы могли таким образом зацепить весь мир через отрицательное воздействие на себя.
То есть если бы была такая критика, чтобы весь мир...
Чтобы весь мир узнал о нас.
Все-таки включил каналы, посмотрел, что же такое они говорят.
Да, я бы на это скорее пошел.
На эту провокацию вы пошли бы, да?
Да. Поэтому я тогда по радио и говорил, а что надо сжигать в этих...
А я нервничал, все, сидел и дергался. Ну, как-то, может, не сжигать? Вы говорите, нет, сжигать. Да, ну, это вообще сложный вопрос. Как вы хотите тогда на миллионы распространять? Это непросто.
Не знаю. Я не знаю. Но это не метод. Вот тут видно четко.
И даже
это
стремление благое, которое в вас находится в этот момент, что вы это делаете для того, чтобы люди дальше услышали о этой системе исправления, даже это все сгорит нельзя, потом.
Они не услышат.
Не услышат.
Нет. В таких условиях они это не услышат.
То есть у них будут уши затканы, сразу они будут бежать просто эгоистически вот за вами.
Это настолько избирательная система связи для того, чтобы вошло нечто духовное внутрь них, что через такие вещи не зайдет. Нет.
Ну тогда...
Вот и остается только наш метод. Да.
Это все время масса вопросов, конечно. Как же это все... Как же это все, чтобы услышали? И услышали как можно больше. Ведь наши-то желания такие, в общем-то, достаточно чистые. Принести им это, эту систему.
Это проблема. Ну, будем действовать как надо.
Да, ну вот, видите, не ешьте с крови, не гадайте, выражайте. Мы с вами раскрыли вот таким образом. Дальше есть такой закон. Не стригите краев волос вокруг головы вашей, и не порти края бороды твоей. Ну, тут уже в данном случае уже какое-то прямое указание
да.
такое.
Но мы знаем, что волосы – это пути распространения света хухма, спорцов арихампин в высшем мире, от блока особенного. Надо делать так, чтобы постоянно подбавлять в эту систему желания к возвышению.
Это добавление волос.
Да, потому что саарот, да, волосы саарот от слова соэр, от слова кипящие, угу. то есть желающие настолько, что просто ну, возбужденный такой в своем желании. То есть нам надо постоянно пытаться сохранять определенный уровень нашего устремления, угу. Напряжения навстречу. Этому потоку света хухма, и тогда он будет не сходить вниз.
И это говорится, когда...
Не стриги, значит, края бороды своей.
Края именно волос.
Да, именно, особенно вот этих волос, которые не сходят сверху на бороду, вот, не брить. Вот, ну, тут еще идет и борода, верхняя часть бороды, нижняя часть бороды.
Вот это говорю.
Да, ну, тут 13 частей да. бороды, это мы уже не говорим об этом. Каждая из них нуждается в особом исправлении. Потому что это все поступенчатое нисхождение высшего света к низшим потребителям, то есть нашим душам.
Это как бы стекает свет хухма.
По системе ослабления.
Ослабления.
Да. Ну вот как есть у тебя электростанция, и есть всевозможные трансформаторные подстанции, которые постепенно доводят огромные там напряжения. Там, не знаю, там 10 тысяч вольт, там 50 тысяч вольт, преобразуют постепенно тебе в твои там 220 или 115.
Понятно.
И вот это вот нисхождение, ты должен за этим постоянно следить, потому что нисхождение света, оно зависит от твоего желания. То есть это работает как тебе сказать, есть сегодня тоже такие системы, с обратной связью. Вот как счетчики там, допустим, в различное время суток и так далее. То есть там сидит уже компьютер маленький в счетчике, и он уже включается и выключается на определенное... работает на электростанции. То есть электростанция знает, в какое время дня и ночи ты использовал сколько электроэнергии.
Угу.
То есть у тебя есть обратная связь с электростанцией.
Это вообще важно.
Да. Вот. Так вот, здесь у тебя есть обратная связь с источником света. Ты должен свои желания направлять так к нему, что только благодаря твоим желаниям свет выходит из него и идет к тебе. До тех пор, пока твои желания к этому свету не дойдут до источника, источник не начнет вырабатывать их и направлять свет к тебе.
Что это относительно саарот?
Вот это и есть саарот. То есть саарот ты делаешь сам. Саарот это ты страдаешь, ты желаешь, чтобы к тебе снизошел этот свет, для того, чтобы он тебя исправил и дал тебе возможность работать на отдачу.
При всем этом внутреннем понимании, мы приближаемся уже к концу передачи, при всем этом внутреннем понимании человек все-таки строит себя похожим на вот эти все состояния.
А мы в соответствии с этим созданы.
То есть я вас не помню без бороды, не помню, то есть и не знал вас без бороды. Вот даже вот это состояние, что человек, который человек имеет, ну то есть борода.
Ну допустим. В принципе человек должен быть устроен так, как он устроен. Да. Вот такое и все. Да. Только волосы можно стричь выше ушей.
То есть вот так вот он просто отпускает, и он просто, и даже вот читает это, и даже если он материально этому следует, это все равно как бы существующее такое правило, это религиозное, так они существуют люди.
Ну, в общем, если мы устроены таким образом, как устроены, такими мы родились, то должны быть такими. То есть, ну, нельзя как бы себя менять. Есть вещи, которые мы обязаны исправлять. Мы обязаны стричь волосы там, где можно. Мы обязаны стричь ногти. Но все остальное...
Как идет, так идет.
Да.
Ничего, все по природе, ничего не трогать.
Да, таким вот, конечно... Я не знаю, я не занимаюсь внешними какими-то...
Параллелями.
Да, параллелями духовного мира. Мы должны в первую очередь думать о том, как быть подобными нашему духовному образу. Ну, а внешность – это все понятие относительное.
Ну, давайте на этом мы закончим нашу передачу. Дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Есть еще законы, которые мы обязаны с вами пройти и почувствовать их внутренне. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.